Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Яков Кротов. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен Рождеству, церковной жизни. У нас в гостях архиепископ московский владыка Рафаил Мотовилов, он же носит почетный титул митрополита Всероссийского, и староста его московского храма Ольга Дмитриевна Загородняя, ее муж Александр Васильевич. Рождество. Для большинства жителей России, я думаю, первый вопрос с Рождеством, который я и адресую владыке, возглавляющему, напомню, Российскую истинно православную церковь. Ольга Дмитриевна, поправка.
Российская истинно православная церковь, насколько я знаю, это другая церковная организация.
Прошу прощения, давайте
просто
сразу.
Просто истинно православная церковь.
Истинно православная церковь. Да. Замечу в скобочках, что не так давно я знал, что на украинском истинная церковь будет звучать как правдивая церковь. Мне это очень понравилось, потому что истинная в русском языке, там нет такого оттенка, что это церковь, которая говорит истину, а это церковь, которая ее как бы хранит, и не более того, а правдивая церковь. Так что, друзья мои, на вас лежит особая ответственность, если вы назвались той церковью, которая говорит истину. Так вот, первый вопрос, который у большинства жителей России, мне кажется, возникает в связи с Рождеством, это когда, наконец, будем в один день праздновать Рождество. Я напомню, что 25 декабря по новому стилю празднуют Рождество не только католики, протестанты в Америке и Западной Европе, но и православные, большая часть православных церквей мира празднуют 25 декабря. И сейчас уже у православных, вот у моих знакомых в Болгарии, уже у них Богоявление, а у нас 7 января. Создается такой сдвиг. Имеет ли это значение? Точнее так, значение, если люди спрашивают, значит, имеет. Как с этим быть? Владыка Рафаил.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Во-первых, позвольте вас поздравить с величайшим праздником нашей православной жизни. Пожелать вам крепкого здоровья, молитвенного состояния, всего самого доброго. Потому что через это, через эти обстоятельства только лишь мы можем и вернуться к вере, и быть с нею, и радоваться во Христе, как радовались сегодняшней ночью все православные люди. Что касается моего отношения к совмещению праздника Рождества Христова, как и других праздников, относительно к тому, чтобы привести к западной традиции, к новому стилю, мы не застряли в нашей церкви этого вопроса, и я буду очень даже не прав, если сейчас согласусь, что тот разговор, который идет, верен. Мне кажется, что здесь больше зависит не от... Это не менее всего церковный вопрос, перенесение даты. Мне кажется, больше всего было бы правильно, и мы так думаем, оставить дату празднования Рождества Христова на 25, на тот день, который мы празднуем его. Ведь все упирается во что? Упирается в людей, в их маловерие, в их, в общем-то, желание как-то не порадоваться отнюдь нет, а забыв все православные традиции какие-то, удариться во все горькие и пользуясь этим, и веселиться. А это выпадает на дни как раз постные, дни поста рождественского, и православным людям, люди должны воздерживаться. Может быть, как раз это и хорошо. От той радости, неправославной радости воздержаться и принести свои радости до Рождества Христова. То есть порадоваться мы успеем, и как, равно как и порадовались, буквально радуемся, как и сегодня радуемся. Ну, человеческое, может быть, не очень здорово православное, да будет оставаться за рамками этого праздника. Я думаю, что, может быть, когда-то этот вопрос, может быть, и встанет. Равно как вставал вопрос о праздновании Нового года, ведь не однажды. И мы праздновали его и в сентябре, и в другие времена праздновали. Почему же связывать этот праздник с Нового года, с Рождеством Христовым? Отнюдь, во-первых. Во-вторых, гораздо более сложный вопрос перехода церкви на новый стиль. И вот здесь, в этом больше волнений не для нас, а тех людей, которые желают, чтобы мы встали тоже на эти позиции. Наверное, больше все-таки преимущества, я во всяком случае так думаю, у православной церкви, которые остались на старых позициях. Я не вижу никаких других преимуществ у нового стиля, кроме и более того, ведь как-то связанное с Рождеством, что же мы будем дату переносить с одного числа на другое число? Рождество есть Рождество, равно как у каждого есть Рождество, и мы празднуем его тогда, когда родились, а не тогда, когда нам советуют его праздновать. И радуемся тому, что мы имеем возможность в этот день возрадоваться, но не будем в этой связи уж так такими поспешливыми, но осуждать никого не будем. Каждый выбирает то, что выбирает.
Спасибо, говорил владыка Рафаил Прокопьев. Напоминаю, в эфире «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Очередной виток напряженности в Дагестане и на Северном Кавказе в целом обсуждаем с писателем, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время гостей». У нас в гостях владыка Рафаил Мотовилов. И, владыка, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Владыка Рафаил сидит передо мною. Муж вельми почтен возрастом, с предлинной, я бы сказал, Дед Морозовской, извините, владыка, седовласой бородою. И трудно поверить, что этот человек еще два десятка лет назад был боевым офицером и сражался. И в этой связи, владыка, я бы сказал так. Ведь люди спрашивают про единое время празднования Рождества. Ну, наверное, кому-то хочется выпить в Новый год. Но у большинства это вопрос единства. Что там, где вера в единого Бога, там проявление этой веры должно выражаться тоже в единстве обряда, в единстве поведения. Мне так представляется, вот что стоит за этим беспокойством. Я не скажу, что я это разделяю, потому что исторический опыт показывает, что и в разнообразии обрядов все равно можно сохранять единство веры. Тем не менее, вот ваше положение как церковного деятеля, оно же вызывает огромную критику со стороны, скажем, многих православных из Московской патриархии. Ну как это так? Зачем уходить в особую церковь? Для слушателей поясню, что владыке Рафаилу в Москве всего-навсего один храм на улице Радио около метро Бауманской. как вы относитесь вот к этой жажде единства? Я думаю, как бывшему военному вам это должно быть близко. Церковь воинствующая, она должна быть сплоченная. И как вы относитесь к этому страху разделения и раскола? Где здесь правда?
Вы знаете, любой раскол – это страшно. Любое неединство – это обстоятельство, которое не только не радует, а разделяющее нас всех, подводит нас к той черте, за которую невозможно уже становиться или продолжать быть православным человеком. Но существуют обстоятельства, которые заставляют нас смотреть на эти вещи по-другому. Ведь был всегда верующим человеком. И вот я родился в православной семье. Те традиции православных, которые были заложены мне, моими родителями, моими дедами по роду, они остались в моей и в памяти, и в воспитании. Не испортила это даже та военная служба, которую я 28 лет отдал нашему Отечеству, будем так говорить, в качестве военного человека. Возникли обстоятельства, которые не позволили мне прийти, будучи уже военным человеком, по окончании военной службы, по сути дела, в нашу церковь. Я приходил, я желал, я многое делал и многое и жертвовал, и трудился в храмах Московской Патриархии. Но не нашел там ни понимания, во-первых, и более того, я вынужден был уйти по обстоятельствам совсем даже не религиозным, а внутричеловеческим. Не очень здорово, может быть, сказано, человеческим, а каким-то обстоятельством, раздирающим людей, общину в храме. И по воле случая, а это не случай, наверное, а правда, я встретился с людьми катакомбной церкви. И здесь я нашел и понимание, и здесь мне были рады, здесь я нашел веру этих людей, здесь я нашел водительство меня как человека, вновь прибывшего во храм. И здесь я возродился как православный человек, уже став вначале священником, а затем и приняв сан епископский. Но я сегодня уже не являюсь человеком, который желает, чтобы наши церкви были разными, чтобы наши церкви были разноместные, чтобы наши церкви были разделены. И более того, я считаю, что церковь православная, она обречена быть единой. И в этой связи моя задача, как предстоятеля истинно православной церкви, как раз заключается в том, чтобы это, сохранив нашу церковь, привести ее к единому православию. Другое дело, что каждый из нас, представитель различных православных направлений, должны думать так же. И если мы идем на сближение, а другие, так сказать, мягко говоря, отворачиваются, то это единение состоится. И, наверное, будем в этом состоянии пребывать долго. Поэтому рассуждать только лишь о том, что мы жаждем быть едиными и ничего не делая все, это значит еще дальше уходить в разделение, еще дальше уходить друг от друга.
Говорил владыка Рафаил. Ольга Дмитриевна Загородняя, староста общины храма на улице Радио. Вообще в день Рождества, конечно, мужчины должны молчать, а говорить должны женщины. Вы понимаете, вот то, что говорил владыка о единстве. есть вопрос единства общин, единства одной церкви православной, второй. В России на сегодняшний день около 5 православных церквей разных. Конечно, одна супербольшая, остальные супермаленькие, но это вследствие внешнего давления, а не внутреннего какого-то роста. Но ведь есть и проблема единства на уровне семьи, на уровне общины. И мне кажется, возвращаясь к проблеме единства, что в России преобладает модель единства, соединения через вертикаль власти. И пропагандируется какая идея среди многих православных людей? Вот есть ребенок, он должен слушаться маму. Как у вас есть ребенок? Мама слушается отца. Вот сидит ваш супруг, он вам в случае чего все скажет. Отец должен слушаться духовного наставника. Вот сидит владыка Рафаил. Выстраивается такая замечательная вертикаль власти, как штатив, где каждое звено выдвигается из предшествующего. И это гарантирует единство. Вам нравится такое единство?
Да, нравится, конечно. Дело в том, что единство, это, конечно, я так понимаю, это взаимопонимание. И ведь с точки зрения православной, вообще ведь люди даже, скажем, педагоги, да, они все знают, что есть такой документ или, скажем, произведение литературное старое, которое называется «Домострой». Да? Вот. И там как раз изложены все основы, традиции православной семьи. И как именно это единство в православной семье должно выстраиваться. И как раз там и сказано, что, кстати сказать, интересно, что все эти поучения, они все везде основаны на Священном Писании. Как написано в Евангелии, как в Библии, и как это должно быть в жизни. И как раз там об этом и говорится, что глава семьи – мужчина, муж, отец, а женщина, ее задача – молиться за свою семью, конечно, работать по дому, там, воспитывать детей. И дети, конечно, главная задача детей – слушаться своих родителей.
И когда... Ольга Дмитриевна, да. Я не скрою, вопрос был не то, что с подвохом, он был ядовитый, потому что у меня, например, как у мужчины, колоссальное нежелание быть частью вертикали власти как в качестве сына, Царство Небесное моим родителям, так и в качестве отца, или в качестве деда, или в качестве мужа, потому что у меня... перед глазами, собственно, одна единственная семья, которая может и, наверное, должна быть идеалом. Это семья, в которой отец семейства кто? Я не понимаю. Мать, я знаю, Пресвятая Богородица. Сын Иисус. Что мы знаем об отношениях сына с матерью? Только одно, что в 13 лет он убежал от родителей и отправился в храм, где беседовал с мудрецами. Потом они его искали, сделали ему довольно строгий выговор, но ведь убежал. И был Иосиф главой семьи. Я не знаю, во всяком случае, Священное Писание на этом как-то акцента не делает. А благо у нас есть ваш супруг в гостях. Я тогда спрошу, Александр Васильевич, а вы как относитесь к вертикали власти, как основе единства? Или, может быть, горизонталь любви предпочтем? Это совместимо?
Скажем так, наиболее устойчивая система, будь то планетарного масштаба, будь то атомного масштаба, основывается на взаимном притяжении. То есть... они равноправны в своих отношениях, но просто существуют силы, которые их сближают. И в этом плане, конечно, более устойчивая система, которая основана не на вертикали власти, а основана на взаимном притяжении, будь то сына с отцом, будь то жены с мужем. И в этом плане, мне кажется, такие системы, они более устойчивые.
Говорил Александр Загородний, владыка. А, давайте слово слушателю. У нас звонок Сергея Васильевича из Московской области.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, с праздником.
И вас также с праздником. Вот только у меня вопрос такой интересный. Ваш гость, он не марксист случайно, заявляя, что обстоятельства так расправляются с ним, что ему пришлось уйти в другую церковь. Это прям марксистский лозунг, по-моему, когда бытие определило его сознание. Помните, да? Вот у меня такой интересный вопрос. Что же Господь у нас такой и единородный, что родил только одного сына. И почему все христиане все-таки в конце концов тоже называют себя детьми, а их пастыри называют себя отцами? Вот это обстоятельство меня совершенно выбивает, как говорится, из седла, когда я слышу, когда мне представляют то одного владыку, то другого святейшества, то третьего папу и так далее. Христианство разбито на всякие-всякие такие вещи. И сейчас говорить о единстве, одевая на себя такие одежды священства, и утверждать, что человек берется проповедовать языком истину, совершенно не сознавая, о чем идет речь, для меня это, по крайней мере, странно. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, Сергей Васильевич. Про марксизм я, наверное, возьму на себя, потому что марксизм – это прежде всего партийность. Это как раз когда человек от обстоятельств абстрагируется, и он лоялен партии. Вот что партия скажет, то марксист и сделает. Вот он, марксизм, во всяком случае, в его российском варианте изводе. Что до обстоятельств, это как раз антимарксизм, потому что обстоятельствами верующий человек называет всего-навсего волю Божию, которая открывается в происшествиях, в каких-то событиях его жизни, и верующий напряженно вслушивается и всматривается, не потому что считает, что обстоятельства его определяют, а потому что считает, что Бог определяет обстоятельства. А что до титулов и до того, ведь это опять вопрос о вертикали власти, вам не доверяют, владыка, именно потому, что вы называетесь владыка. Что ответите?
Люди выбрали меня на эту должность, может быть, на эту обязанность, больше всего я считаю. И я могу только лишь исполнить тот долг, те обязанности, которые на себя взял. И в этой связи мне бы хотелось поговорить как раз не о единстве сына, а как раз о том обстоятельстве, которое Господь сам говорил в известном месте в евангельском чтении. Мы об этом говорили, и еще раз хочу напомнить, когда Господь сказал: «Иду к Отцу моему, Отцу вашему, иду к Богу моему и Богу вашему», и где Он назвал себя не только приверженцем, а исходящим от Бога, и это ваше не только право, это ваше обстоятельство. И более, это о Боге потом, а вот об отцовстве Господь сказал: «Иду к Отцу моему и Отцу вашему», и назвал всех людей, которые и нас в том числе, его своими сынами Бога. И мы являемся именно Его сынами. И еще мне хотелось бы сказать о свободе, той свободе, которую Господь даровал нам. Мы часто забываем это, ведь свобода заключается не в том, чтобы разрушать. Свобода заключается не в том, чтобы ненавидеть. Свобода заключается не в том, чтобы быть в крайнем состоянии и этим довольствоваться. А свобода заключается в любви, в вере, в истинности.
Спасибо, говорил владыка Рафаил Мотовилов. Мы продолжим программу «Время гостей» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В ходе спецоперации в окрестностях Махачкалы убиты двое подозреваемых в организации теракта в столице Дагестана, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. По данным правоохранительных органов, один из них был помощником лидера дагестанских экстремистов Магомед Али Вагабова. «Газпром» подтвердил оплату украинской стороной поставок российского газа за декабрь прошлого года. Об этом сегодня заявило Управление информации России. Компании. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в интервью «Эху Москвы» подчеркнул, что никаких проблем между Украиной и Россией по поводу платежей сейчас не существует. Большинство православных христиан отмечает сегодня Рождество. В Москве в храме Христа Спасителя торжественное богослужение возглавил патриарх московский Исия Руси. В Самаре на сутки задерживается вылет авиарейса компании «Авианова» в Москву, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Авиакомпания отказывается комментировать причины задержки. В Германии скончался директор Московского музея архитектуры имени Щусева Давид Саркисян. Нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб, которого обвиняют в попытке теракта на борту пассажирского самолета 25 декабря, встречался в Йемене с радикальным мусульманским клириком Анваром Аль-Авлаки и другими представителями Аль-Каиды. Об этом сегодня сообщил заместитель премьер-министра Йемена по вопросам обороны и безопасности. Верховный суд Таджикистана приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя за шпионаж в пользу Узбекистана. По данным следствия, у задержанного нашли секретные документы, касающиеся работы Байпозинской и Сангутинской гидроэлектростанций.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Наш гость – владыка Рафаил Мотовилов, архиепископ Московский, митрополит Всероссийский, староста его храма на улице Радио Ольга Дмитриевна Загородняя и ее муж Александр Васильевич Загородный. Мы говорили в первой части нашей передачи о том, что вера, христианская вера, подталкивает человека к единству. Она, может быть, из этого и исходит. В поисках единства, мира и любви человек стремится к высшему, соединиться через центр. И на этом пути, к сожалению, вновь и вновь срывы. Срывы не в том, мне кажется, что церковь приходит в состояние разъединения, а в том, что появляется ненависть и появляется господство, вопреки тому, что говорил Спаситель на Тайной Вечере: кто хочет быть первым, тот должен служить. И Сергей Васильевич звонил в нашу программу и говорил: что вы называетесь отцами? И что ответить? Наверное, это не по Евангелию. Нарушать прямые слова Спасителя: не называйте себе никого отцами. Один у вас Отец на небе. Но я в наше православное извинение скажу так. Слова обладают свойством обесцениваться от частого употребления. Можно насчитать, что в слове «высокопреосвященнейший владыка» примерно 8 превосходных степеней. Но я вас уверяю, когда это слово произносит православный человек, он его произносит такой скороговоркой, настолько ничего в это не вкладывая, что у него с этим высокопреосвященнейшим владыкой могут быть очень братские или дружеские отношения. Так что не бойтесь слов, бойтесь того, что за словами и часто прячется в словах «брат», «сестра». Иногда лучше уж прямо «отец», «высокопреосвященнейший», а иногда скажут так «брат», что упаси Господи. Владыка, девиз Рождества, можно сказать, это слова из Евангелия от Луки, из песнопения ангелов: «На земле мир, в человецах благоволение, слава вышних Богу». Вот это «на земле мир». Вы в первой части нашей программы, говоря о своей твердости в православной вере, обмолвили замечательное выражение, что это не испортило даже военная служба. Каким образом военная служба может нанести порчу православной вере? Спрашиваю не без подковырки, но такая моя функция, потому что, например, в конце прошлого года одно из событий, взволновавших российское общественное мнение, это то, что Министерство обороны наконец постановило выделять бюджетные деньги на оплату труда военных православных священников. Пока в указе министра в основном сказано о направлении такого вот духовенства в заграничные гарнизоны Министерства обороны. На ваш взгляд, это разумная мера? Хотели бы вы, чтобы священники вашей церкви тоже несли службу в армии? И почему вы все-таки сказали насчет того, что испортила военная служба, могла испортить веру?
Ну, Ну, во-первых, нужно, хотелось бы сказать, что при всех разностях, которые существуют в отношении военных людей и церковных, я имею в виду воцерковленных людей, существует единство, это единство дисциплины. И только лишь дисциплину, но они, имея одинаковый корень, тем не менее разнятся по предназначению. Дисциплина военная – это дисциплина внешняя. Это дисциплина – это боязнь ослушаться начальника, боязнь не выполнить приказа, боязнь или желание исполнить свой собственный долг, исходя из той присяги, которую человек принимал в свое время. Дисциплина же церковная дисциплина – это дисциплина внутренняя, исходящая из сердец наших. Она ни в коей мере не похожа на дисциплину военную или армейскую дисциплину. Это люди Христа ради и ради своих собственных внутренних убеждений трудятся, работают, веруют, превозносят, делают достойные их поступки по отношению к ближним своим, и не только ближним, но и к другим людям. И поэтому имея один корень дисциплину, по-разному люди решают вопросы ее. Я много служил, и около 30 лет был армейским офицером и занимал интересные, так сказать, с точки зрения военного человека должности. Единственное, что я могу сказать, мне помогла армия. Вот в чем. Будучи в гуще событий, семейных обстоятельств, жизни воинских коллективов, если уж не научился, то во всяком случае приблизился к тому, чтобы видеть корень зла. Корень проблем в семейной жизни, корень проблем и неудач в воинских коллективах. И вот это обстоятельство помогло мне, будучи уже священнослужителем и предстоятелем церкви, может быть, с большей, если уж не легкостью, так сказать, но с большим пониманием помогать людям, общинам, епархиям нашим в ликвидации тех конфликтных ситуаций. Что ж, будем говорить прямо, и они у нас существуют. Помогать людям семейным уложить свои страсти, помогать людям несемейным найти самого себя, может быть, в семье, а может быть, его правда заключается как раз в служении Богу, может быть, в монашеском подвиге. И вот в этой связи те годы, которые были в армии, они укрепили меня как раз в необходимости заботы о людях, в необходимости ради них делать все возможное и невозможное. И я продолжаю это дело сегодня.
Говорил владыка Рафаил. Владыка, вам не кажется, что вы обижаете Ольгу Дмитриевну, когда противопоставляете монашество как служение Богу семейной жизни?
Нет, ни в коем случае. Я не считаю, что это монашество единственный способ служения Богу, равно как и семейную жизнь, это единственный способ, так сказать, исполнения воли Творца.
У нас звонок из Москвы, Леонид Владимирович. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, с праздником, спасибо. Я не могу отказать себе в удовольствии констатировать, что многие запутанные высказывания рукоположенных отцов, вы удивительно, по-доброму, как у нас говорят, разруливаете. Вот сегодня то, что вы сказали о Марсе, очень точно сказали, что Марс, применимый к России, это не тот Марс, который существует вообще и которым пользуется рыночная экономика. А я хочу сказать вот о чем. Отец и сын У нас, так у меня сложилась уверенность, в большинстве своем воспринимается как высший по чину и низший по чину. Отсюда такая вот духовная инфантильность, отсутствие личной ответственности, помимо отца, который, ну, нас, как говорится, спасет, личная ответственность перед Господом. Вот это состояние духовной зрелости, духовной ответственности, помимо отца, который оказался между верующим и Богом единым, вот эта проблема действительно, мне кажется, одна из основных проблем, неразрешение которой не делает человека самостоятельным, то есть стоящим самому, со своей ответственностью перед семьей, собой и Господом, и, в конце концов, перед обществом и государством. Спасибо.
Спасибо, Леонид Владимирович, только я бы все-таки общество и государство отнес из конца концов куда-нибудь в серединку, а в конец все-таки поставил бы Творца. Но, видите, все здесь сидящие в студии, все имеют сыновей. Так исторически сложилось. У владыки двое и так далее. И если говорить о Рождестве, его значение, кстати, для культуры российской, европейской, то именно православная церковь учит о том, что Сын Божий равночестен Отцу. Тут нет высшего и низшего, тут нет иерархии, вот того, что вы говорили, что это отношение власти. И, может быть, именно эта борьба за Иисуса, как кого-то, кто равен Отцу. И есть то зерно, из которого в православии вырастает вера и, что еще важнее, жизнь по этой вере, когда отношение человека с Богом тоже равночестное. Хотя, конечно, это все не так в лоб. А вот я спрошу тогда, пожалуй, Александра Васильевича, у вас с сыном, который, как я понимаю, сейчас в возрасте Христа, как отношения, равночестные или иерархические?
Ну, скажем так, с возрастом все более и более равночестные. Конечно, когда он был маленький, это были другие отношения. То есть здесь в любом случае. Но сейчас только за счет того, что у меня, наверное, побольше опыта в некоторых житейских вопросах, я пытаюсь ему подсказывать, но в любом случае решает все сам. То есть свобода выбора у него есть. И здесь у меня только авторитет как более старшего, более умудренного, более зрелого мужчины.
Ольга Дмитриевна ссылалась на домострой. Историки предполагают, что домострой был написан протоиереем Сильвестром, настоятелем Архангельского собора, но я подозреваю, что, судя по тому, как сегодня у нас говорят наши гости, домострой писала жена отца Сильвестра, а он рассуждал, как Александр Васильевич. Домострой исходит от женщин. Они ставят мужчину как бы во главе, и под этой вывеской на самом деле гнут свою диктаторскую линию. А, Ольга Дмитриевна?
Да, это очень проблема такая, которая у всех, у моих знакомых, и даже в нашей семье, не отрицаю в себе таких качеств, когда женщины действительно очень любят покомандовать.
Наверное,
потому что они, наверное, больше лишены другой возможности, кроме как дома покомандовать.
Спасибо. Поэтому стараются. У нас звонок. О, опять женское начало из Москвы. Наталья, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У меня вот вопрос к отцу Якову. Отец Яков, вы знаете, очень странно, что вы не представили ваших гостей. Собственно, непонятно, что такое истинно православная церковь, каким она восходит иерархам, каким образом сейчас там поддерживается иерархия. То есть разговор идет о свободе, о григорианском, юлианском календаре, об отце и сыне божественном, но мы не знаем просто, с кем мы говорим.
Понятно. Даю справку. Все архиереи, которые сегодня есть хоть на территории Украины, хоть на территории России, все по рукоположению восходят к одному единственному восточному патриарху, который приезжал в Россию в 1913 году, когда праздновалось 300-летие дома Романовых. Поскольку он был патриархом в России, тогда патриарха не было, именно этот архиерей рукоположил в Новгороде сразу несколько молодых архиереев. Они-то при советской власти и стали костяком возрождающегося после гонений Русской Православной Церкви. И в Катакомбной Церкви, и в Истинно Православной Церкви. Это все архиереи, восходящие вот к этому поставлению. Как поддерживается связь? Это называется называется апостольское преемство, обряд, восходящий к еврейскому обыкновению благословлять, возлагая руку на голову, точно так же при рукоположении священника или архиерея ему возлагают на голову руку в знак передачи призывания божественной благодати. Проблема для многих людей в России заключается в том, что благодать благодатью, но хорошо бы и справку с печатью. И часто эта справка и эта круглая большая печать приобретают более важное значение. Владыка, вы ведь не только военный, вы еще и врач. Причем, насколько я понимаю, ваш переход к церковному служению был связан с переходом из армии, который все-таки, я понимаю, там административный опыт и так далее, но все-таки армия – это, конечно, забота о людях, но забота о людях, которые готовятся убивать. И убивают. Став церковнослужителем, священнослужителем впоследствии, вы стали еще и врачом и до сих пор продолжаете лечить. Вот у апостола Павла есть сравнение христиан с борцами, со спортсменами, с армией сравнивали церковь в России в XVI веке, есть такая икона церкви воинствующей, но значительно чаще, каждый день, когда человек приходит в храм на исповедь, ему священник, молясь, напоминает о том, что церковь – это врачебница, то есть больница. Вам что ближе? Почему я спрашиваю в связи с тем, что спросила Наталья? Ведь когда речь идет о медицине, большинство людей, в том числе и в России, как раз казенному врачу предпочтут не доверять. Пойдут куда-то, где человек сам. Они пойдут, услышав от человека хорошую рекомендацию, и больше доверять частному врачу. В религиозной сфере все наоборот. Вот катакомбная церковь, у нее нет государственной печати. Пойду-ка я в государственную церковь. На ваш взгляд, как тут вообще быть-то? На что больше похожа церковь? На больницу или все-таки на армию?
Нет, церковь – это все-таки организм, который призван лечить людей, лечить духовно людей. И поэтому я даже больше того могу сказать, что все мы, члены церкви, подразделяемся на больных, то есть людей, которые проходят курс лечения, и на людей исцелившихся. Я их можно назвать святыми. Отсюда богословие, равное как богослужение, носит характер борьбы, подобно военному делу или медицине. А борьба невозможна без дисциплины. Однако в армии она внешняя, я уже говорил, а церковная – она внутренняя дисциплина. И вот в этой связи мне бы хотелось сказать, продолжая вашу мысль, дорогой отец, что каждый священнослужитель априори должен быть врачевателем. Врачевателем не телес, а врачевателем душ человеческих. И все это врачевание происходит и через исповедь, и через приобщение таинств церковных, и в различных молебнах, и которые по правилу, по уставу православной церкви проводятся. Но смысл всех служебных служб, которые проводятся, заключается в одном – помочь человеку встать перед Господом и перестать быть разрушителем самого себя, перестать быть разрушителем правды Господней, перестать быть разрушителем и поносителем Слова Божия. И вот когда мы перестаем быть таковыми, мы становимся излеченными духовно. Когда та преграда, которую мы сами выстроили перед Господом, стеной, будет разрушена и с помощью священнослужителя, в том числе, как первого советника для приходящего человека. И через это, через разрушение собственных неправд, человек приблизится к Господу, то а сам он не в состоянии наверняка это дело сделать. Во всяком случае, пока. В том состоянии, в котором он пребывает. Наверное, попозже он бы и рад бы, и может это дело сделать. Но сегодня он этого делать не может. И поэтому сегодня священник должен ему помогать.
Говорил владыка Рафаил. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
С праздником вас. Вот вы говорите о единстве. Ну, единство, оно, конечно, хорошо, но оно очень не беспрецедентно. По крайней мере, ведь было же время, когда реально некрещенных людей просили удалиться с определенного момента богослужения. И с этим у меня вот возник такой вопрос по поводу, и у вас тоже на вашей радиостанции в сводке новостей это передавалось, что на богослужении присутствовал президент. Я вот не очень понимаю, вот это вот грамотно ли им ли сказать, что человек присутствовал на богослужении?
Он... Спасибо, Олег. Что да, грамотность – это грамотно. И я бы даже сказал, это очень набожно. Вот по какой причине. Потому что, конечно, на богослужении надо не присутствовать, в нем надо участвовать. Но когда человек скажет: «О, я был на рождественской службе, я в ней участвовал», такого человека надо сразу выгонять из храма, потому что это какая-то сатанинская гордыня. Но человек верующий, наше участие в божественной жизни, это как в анекдоте про милиционера, извините, ГИБДДшника, которому говорит: «Сержант, гляньте, мигалка работает?» «Работает». «Нет, не работает». «Нет, работает». Ну, так и наша христианская жизнь. Вот сейчас я христианин, через секунду ругаюсь и уже не христианин. А потом опять христианин, а потом опять не христианин. Так что все мы присутствуем. А так, чтобы участвовать, даже если это по благодати когда-то происходит, но это слава Богу, но я думаю, что в сводках радио надо честно говорить: мы присутствуем. А вот Господь участвует. У нас звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, поздравляю вас с праздником. Лет 6 тому назад, когда владыка Кирилл еще не был архиереем всей Руси, он, выступая по радио утром, ответил на вопрос радиослушательницы: когда же на самом деле родился Иисус Христос, в декабре или в январе? Этот вопрос он так ответил, что неизвестно, когда он родился. А римляне, когда приняли христианство, у них в этот день, в декабре 25-го, был праздник какого-то там языческого бога. Ну и чтобы не лишать праздника, значит, решили в этот день назначить, так сказать, обозначить рождение Иисуса Христа. Вот. Поэтому у меня возник вопрос. Раз неизвестно, когда он родился, может быть, образ Иисуса Христа – это образ собирательный тех проповедников, которые в те времена ходили с новой религией. Вот как наши народники в 19 веке ходили, ловили, распяли то, что, может быть, это действительно собирательный образ Иисуса Христа.
Понятно. Александр, поскольку времени мало, я отвечаю на ваш вопрос кратко. От того, что неизвестна дата рождения, не означает, что человек не родился. Поэтому это все, что сказать, что не было князя Владимира, не было Юлия Цезаря, о большинстве персонажей, которые жили 2000 лет назад, мы даты рождения не знаем. Жизнь Спасителя задокументирована 4 биографиями. Это бесконечно больше даже, чем жизнь Александра Македонского. Поэтому исторически существование Христа сомнению подвергнуть, ну, практически невозможно. Что до точной даты рождения, то в Евангелии указано, что пастухи были в поле. Это значит, что это уже был не ноябрь, не декабрь, не январь, не февраль, когда скот находится на домашнем содержании. Но дата, как вы правильно поняли, связана с римским праздником День Солнца, и я думаю, что ничего страшного в этом нету, а если уж традиция состоялась, то состоялась. А все-таки, владыка Рафаил, вот прошедший год ознаменовался конфискацией, ну, примерно 17 церквей отобрали у Русской Православной Свободной Церкви в Суздале и вокруг Суздаля. Причем 3 из них под Новый год уже были переданы Московской Патриархии довольно откровенно. Вы не боитесь, что с вами произойдет то же самое?
Ну, мы живем в том государстве, когда предугадать или предусмотреть невозможно еще, тем более вот в эти обстоятельства. Мы тоже лишились ряда храмов. Это и в Смолдиярово в Татарстане, это и в поселках Пензенской области. Но я считаю, что в этой связи больше наша недоработка, нежели успех тех властей, которые этого добились, будем так говорить. Нераспорядительность, медлительность в решении вопросов, которые были, может быть, малая забота о том, о тех храмах, которые были, вот привела как раз к этому. Ну, мы сейчас пошли по другому пути. Мы ни в коем мере не цепляемся, что так можно выразиться, за те храмы, которые претендует Московскую патриархию. Ради Бога, мы занимаемся строительством своих собственных храмов, своих собственных монастырей, и здесь они у нас находятся в собственности по законам нашего государства и нашего времени. Поэтому беспокойств на сегодняшний день у нас на этот счет нет. Хотя то, что делается безобразно, делается неправильно и делается вопреки воле и чаяниям, и пожеланиям тех людей, которые в эти храмы приходят, тех людей, которые эти храмы восстановили, тех людей, которые заботились об этих храмах, о благолепии их, и вот так вот их просто взять, выбросить может быть, радоваться по этому поводу нельзя.
Говорил владыка Рафаил, а Ольга Дмитриевна, которая староста, ей-то ведь все эти вопросы, они кажутся хозяйственными. Вот под Новый год премьер подарил Русской Православной Церкви Московского Патриархата Новодевичий монастырь. Так и сказал, что получите. Что теперь будет с музеем? Конец прошлого года был ознаменован трагедией с погибающей, в сущности, погибшей иконой Боголюбской. Все это трагедия для культуры, трагедия для церкви. Вот вы как староста, вот вам бы сказали, давайте эту церковь, само собой, дарим вам Новодевичий монастырь. Вы бы взяли?
Конечно, почему бы нет?
О.
Взяла бы.
И взяли бы, скажем, Владимирскую из Третьяковки?
Нет,
Я почему спрашиваю?
Не в прямом смысле, прям вот я бы взяла бы, но если говорят, дают, бери, да? Вот, и поэтому...
Нет, потенциал...
Да.
Потенциал возможности в церкви есть. Конечно, не такой степени, как здесь заявляется, но, тем не менее, мы готовы взять
храм.
В Москве, если нам дадут.
А хорошо ли это с нравственной точки зрения?
Если говорите, если вам дают.
Мы говорим не о том, что мы будем просить. Мы говорим, если нам будут давать, мы возьмем.
Хорошо.
Потому что те, может быть, силы, потенциальные возможности, которые существуют, они же не безграничны. А мы могли бы пару храмов восстановить и пользоваться ими.
Говорил владыка Рафаил. Значит, у людей есть силы, и будем надеяться, что благодаря этому жизнь Православной Церкви в России продолжится. Вы слушали программу «Время гостей», и через 10 минут будет итоговый выпуск программы «Время свободы». Итоги дня 7 января подведет Андрей Шарый. О Рождестве в России пойдет речь, о предвыборной кампании на Украине. Она подходит к концу. Какое будущее ждет Виктора Ющенко? И об ситуации в Афганистане, где Хамид Карзай заново формирует правительство. Как повлияет на политическую ситуацию в этой стране новая стратегия международной коалиции?
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».